Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели. Этот час нашего вещания представляет собой повтор одного из прямых эфиров, состоявшихся в студии радио «Радонеж».
Радио «Радонеж» в прямом эфире. Как обычно, по воскресеньям у микрофона протоиерей Олег Стеняев. Братья и сестры, сегодня мы начинаем новый цикл бесед на радио «Радонеж» по книгам малых пророков. И хотя в наше время интерес к 12 библейским пророкам как бы угасает, в Древней Церкви их труды изучали такие маститые исследователи Библии, как Блаженный Иероним, Кирилл Александрийский, Феодорит Кирский и многие другие. Открываем наши Библии, книгу пророка Осии и следим по тексту. Это очень важно. Мы уже знаем с вами, братья и сестры, что Божественное Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Второе послание Тимофея, 3 глава, 16 стих. И хорошо делаем, что обращаемся к Нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах наших, зная прежде всего то, что никакое пророчество в Писании нельзя разрешить самому собою, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимые Духом Святым. Второе послание апостола Петра, 1 глава, 19 по 21 стих. Книги 12 или малых пророков были написаны задолго до Рождества Христова. Но те истины, которые содержатся в них, имеют неприходящее и вечное значение. Решение собрать 12 книг малых пророков в одну книгу, в один свиток, было обусловлено, как учат древние, тем, что эти книги очень маленькие. Там есть книги 3 главы, там чуть больше, меньше. И была опасность, что они затеряются, если их хранить по отдельности. Тогда древние иудеи и собрали их, сшили эти книги в один свиток, чтобы ни одна из 12 книг не затерялась, но сохранилась для всех последующих поколений. Бесспорно, это было мудрое и правильное решение. Первая книга, изучением которой мы займемся, это книга пророка Осия, и те духовные тайны, которые в ней содержатся, приоткроются для нас для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Ссылаясь на писание Ефрема Сирина и Дорофея, мы можем предположить со всей очевидностью, что Осия происходил из города Беалофа или Белемона, который относился к колену Иссахарову, что он был несчастлив в браке, это мы знаем, так как жена не была верна ему, что у него были дети. Последняя информация об семейной жизни пророка обнаруживается уже в начальных главах его книги. Свое служение пророка Осия, сын Беэри, совершал в правление иудейских царей Осия, Иофама, Ахаза и Иезекия, то есть период 791 по 600-208 год до Рождества Христова. То есть он жил где-то 200 лет до разрушения первого Иерусалимского храма. Сохранилось древнее предание, что умер пророк в Вавилоне и погребен был в Верхней Галилее. Об этом сообщает православная толковая Библия. Существовало мнение, что Осия принадлежал колену Левия, на что указывает его внимательное отношение к жертвоприношениям, знакомство с историей Святой Земли и явное знание закона Божия. Само имя пророка Осии на иврите Хошия означает «спаситель», «поручитель» или «помощник». Оно, кстати, синонимично еврейскому имени Йегошуа, то есть Иисус. И, без сомнения, это имя было дано его отцом или матерью в неком пророческом озарении. Это имя, происходящее от глагола «спасать», возможно, означает и «он», то есть Господь, спас. И мы читаем первый стих первой главы книги пророка Осия. «Слово Господне, которое было к Осии, сыну Берейну, во дни Озия, Иофама, Ахаза, Иезекии, царей иудейских, и во дни Иеровоама, сына Иоасова, царя израильского». Первое, что обращает здесь на себя внимание, это раздельность народа Божия на два царства – царей иудейских, царя израильского, как мы здесь прочитали. Подобная реальность известна и нам, на глазах у которых разрушилось огромное государство, а славянское единство разделилось на три самостоятельных страны – Россия, Белоруссия и Украина. Что грозит нам всем, кстати, немалыми бедствиями? Читаем. «Но Иисус, зная помышления их, сказал им, всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит». Евангелие от Матфея, 12 глава, 25 стих. Хроматий Аквилейский в своем трактате на Евангелие от Матфея пишет: «Господь указывает, что царство, город или дом, разделившиеся сами в себе, не могут устоять. Под этим можно понимать царство, которым владел иудейский народ под властью Иеровоама, то есть вероотступника, раба Соломонова, то есть восставшего на своего господина царя, которое до разделения опустело», то есть мятеж против царя приводит страну неизбежно в запустение и хаос, «и то, что иудеи вовсе лишатся города Иерусалима», то есть прежде всего Иерусалимского храма, «которому была враждебна Самария», еретическая Самария, «и потеряют дом храма, напротив которого были золотые тельцы и дома идолов», то есть потому и потеряют дом храма, что впали в двоеверие и в культ золотого тельца. «Поэтому он, Господь, показывает им, что следует стремиться скорее к тому царству единому, которое не может разделиться», то есть церковь, «то есть небесному», церковь земная и небесная, «и вечному, к духовному граду Иерусалиму, который остается всегда твердым и незыблемым, и к истинному дому Бога, который никакая враждебная сила не могла и никогда не сможет одолеть, потому что этот дом достаточно безопасен, ибо защищается Сыном Божьим». Конец цитаты. Действительно, церковь защищается Сыном Божьим, как в Кесарии Филипповой Господь сказал: «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Разделение еврейского государства произошло по вине сына царя Соломона, царя Равоама, когда он взошел на престол после смерти своего отца, то отверг совет старцев и последовал совету молодых, в результате чего страна раскололась на две части – царство иудейское и царство израильское. Они были одной крови и одной веры, но возникшие в результате разделения, недопонимания приводили их к череде конфликтов и даже военных столкновений друг с другом, в результате чего эти два царства были уничтожены, а народ оказался в рабстве у иноземцев. Вот это урок для нас, библейский урок, что если мы не восстановим славянское единство на территории бывшей Российской империи, то окажемся во власти иноземцев. Читаем о преступлении Равоама. «Тогда царь отвечал им сурово», то есть народу, «ибо оставил царь Равоам совет старейшин», то есть старцев, «и говорил им, своим подданным, по совету молодых людей». Вторая книга Паралипоменон, 10 глава, 13 стих. Когда правитель окружает себя советом молодых, даже если он сам старец, это свидетельствует о его духовной незрелости и нравственной поврежденности. Сказано: «В старцах мудрость и в долголетних разум». Книга Иова, 12 глава, 12 стих. И еще: «Перед лицом седого вставай и почитай лице старца». Книга Левит, 19 глава, 32 стих. Даже небесный престол, братья и сестры, окружен не юными и незрелыми, но седовласыми и духовно стойкими. Читаем: «И вокруг престола 24 престола, а на престолах видел я сидевших 24 старца, которые облечены были в белые одежды и имели на головах своих золотые венцы». Книга Откровения, 4 глава, 4 стих. Это 12 апостолов Иисуса Христа и 12 патриархов колен еврейского народа, сыновья патриарха Якова. При перечислении имен царей в книге Осии некоторые имена пропущены. Это цари, запятнавшие себя идолопоклонством, как недостойные стоять в заглавии пророческой книги, они преданы таким образом забвению, сами погрузившие себя во тьму язычества. В Евангелии от Матфея мы наблюдаем подобное, когда в родословии Христовом евангелист пропускает имена трех еврейских царей, запятнавших себя язычеством. Хотя перечисленные в родословии Христовом личности и допускали личные грехи, они все-таки не отступали от истинной веры, а это всегда радостно и приятно Богу. Сказано: «Бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны, тверды». 1 Коринфянам, 16 глава, 13 стих. То есть измена веры, она считается очень серьезным преступлением в глазах Бога. То есть то время, в которое совершал свое пророческое служение Осия, было очень сходно с тем, которое и мы переживаем, когда молодые и наглые в бизнесе расхищают не только богатство пожилых и слабых, но рушат экономику и благосостояние целых народов и государств. В обществе культивируются резко отрицательные отношения к религии и проповедуется языческий гедонизм, стремление к наслаждению. Читаем: «Все это происходило с ними», то есть с древними иудеями, «как образы, а описано в наставлении нам, то есть христианам, достигших последних веков. То есть предостережение христианам последнего времени. Это 1 Коринфянам, 10 глава, 11 стих. И далее мы читаем. «Начало слова Господня к Осии, и сказал Господь Осии, иди, возьми себе жену, блудницу и детей блуда, ибо сильно блудодействует земля сия, отступив от Господа». Книга Осия, 1 глава, 2 стих. Слова. Начало слова Господня к Осии ставит перед нами вопрос, почему начало слова Господня именно к Осии. Ведь в его дни пророчествовал и пророк Исаия, пророк Михей и пророк Амос. Древние говорили, что Осия был главным из четверых пророков. И другой вопрос. Здесь также все очень непонятно. Зачем Бог повелевает пророку жениться на блуднице? Феодорит Кирский в своем трактате «Толкование на малых пророков» пишет: «Господь всяческих и блаженного Осию располагает к тому, чтобы тот взял непотребную жену, и этим поступком, как изобличил нечестие народа, так и показал Божье долготерпение. Если же Бог всяческих сам терпел беседу с непотребною и прелюбодейцею, и источник святыни не осквернился от этой гнусной и мерзкой женщины, то и пророк не заимствовал скверны от оной распутной жены, потому что согласился на этот союз не порочному раболепству и вожделению, но исполняя данное Богом повеление. Надлежит же знать, что и хорошее, и худое признается таковым по цели, ибо этим и брак различается от прелюбодеяния. Хотя в образе самого плотского сожития никакой разницы между ними нет, но на нее, на эту разницу указывает цель союза и законом, по которому он заключен, и одно и то же плотское соединение признается в одном случае законным, а в другом беззаконным. Конец цитаты. Пророки древности по повелению Бога совершали так называемые символические действия, которые внешне выглядели как некое нечестие, но реально они предоставляли таким образом народу возможность взглянуть на себя со стороны, то, что на Руси называлось и распознавалось как юродство. Слова «иди, возьми себе жену-блудницу» могли обличать иудеев в том, что их девы не берегут своего девства, и многие как блудницы. Но было и аллегорическое истолкование этого текста. Ириней Лионский в своей работе «Против ересей» пишет: «И от такого рода людей Бог благоволит взять церковь». То есть Господь берет в церковь самого разного рода людей, которая будет освящена через общение с его сыном, как и та женщина осветилась через общение с пророком. И поэтому Павел говорит, что жена неверующая освящается мужем верующим. Конец цитаты. И действительно, братья и сестры, мало кто из приходящих в церковь или находящихся в ней сохраняют свою чистоту телесную или хотя бы целомудрие веры. Многие саморастлевают себя нецеломудренным поведением или чтением еретических книг, экуменическими мечтаниями, попытками проникать в чуждые вере идеологические системы. Все это бесследно не проходит. То есть блуд не только плотской, но и духовный блуд есть. И в некотором смысле, братья и сестры, все мы контужены грехами и повредились духовными суррогатами и подменами. Кто чувствует себя здоровым или цельным, чистым и неоскверненным? Читаем слова апостола Павла. «Посмотрите, братья, кто вы призванные, немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных, но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное, и незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее». Для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом. Первое послание Коринфянам, 1 глава, 26 по 29 стих. Итак, не пророк берет себе жену-блудницу, но сам Господь находит нас в вертепе греха. И как жена неверующая освящается мужем верующим, так и Господь Бог не вменяет нам прежде содеянные грехи в преступления, но свидетельствует нам через апостола Павла. «И такими были некоторые из вас, но омылись, но освятились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего». Первое послание Коринфянам, 6 глава, 11 стих. Блаженный Иероним Стридонский в своих комментариях на «Малых пророков» пишет: «Пророк не утратил целомудрия, соединившись с блудницею, но блудница приобрела целомудрие, которого прежде не имела». Слова «возьми и детей блуда» вопияли о том, что детей, рожденных в законном браке, уже не остается, и многие рождаются как незаконно рожденные. Аллегорическое прочтение этого отрывка может быть следующим. Как порочные в неверии муж и жена в вере обрели дары целомудрия, так и дети их, некогда рожденные от блуда, обретают по благодати статус законно рожденных. Например, когда их крестят, миропомазуют, если даже они и были зачаты как незаконно рожденные, они обретают статус законно рожденных. Такое объяснение дает Патерий, древнехристианский экзегет, в толковании на 20 главу книги «Исход». «Ибо рожденный свыше в таинстве крещения и миропомазания ребенок уже не может считаться незаконно рожденным», сказано: «Ибо неверующий муж освящается женой верующей, и жена неверующая освящается мужем верующим. Иначе дети ваши были бы, то есть оставались бы, нечистыми, а теперь святы». 1 Коринфянам, 7 глава, 14 стих. Что значит «неверующий муж освящается женой верующей, и жена неверующая освящается мужем верующим»? Как не то, что супруги могут обращать один другого в истинную веру? А как обратятся, то и дети, которые были нечисты, а теперь святы, как мы прочитали. То есть крещены и миропомазаны, очищены и освящены. Слова: «Ибо сильно блудодействует земля сия», могли бросать вызов земле, как она подобное терпит и не сгонит себя нечестивцев. Аллегорически это может означать не только то, что мы должны бегать от греха, а не за грехом, но и даже пяди, фрагмента, мгновение своей жизни не отдавать дьяволу. Ибо человек и есть земля, соединенная с небом. Читаем: «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Бытие, 2 глава, 7 стих. И еще. «И взял Господь Бог человека, которого создал, и поселил его в саду Едемском, чтобы возделывать его и хранить его». Бытие 2:15. То есть возделывать и хранить мир своей души и своего тела. И есть великое предназначение человека. Читаем. «Ибо вы куплены дорогой ценою, посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божия». 1 Коринфянам 6:20. И еще. «Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, и ваш дух и душа и тело во всей целости да сохранятся без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа». 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 23 стих. Слова «блудодействует земля, отступив от Господа» – божественное предостережение, что если та или иная страна не живет по законам Бога, то рано или поздно народ, живущий на такой земле, потеряет ее, как свою собственность, или будет согнан с нее. И о верующих, беспечных в деле собственного спасения, сказано: «Ибо если мы, получившие познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи, но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать противников». Послание к Евреям, 10 глава, 26-27 стих, и далее мы читаем. «И пошел он, и взял Гомерь, дочь Дивлаима, и она зачала и родила ему сына. И Господь сказал ему: нареки ему имя Израиль, потому что еще немного пройдет, и я взыщу кровь Израиля с дома Иуева и положу конец царству дома Израилева». Книга пророка Осии, 3 глава, 1 глава, 3-4 стих. Имя жены Осии Гомерь в данном случае означает «разврат» и «распущенность». А имя ее отца Дивлаим близко по звучанию с именем Диври, может означать «болтливый» или «пустослов». То есть болтливый отец не способен правильно воспитать свою дочь. Скорее всего, он все время рассказывал в своем доме о грехах других людей, например, соседей, и у юной Гомерь сложилось впечатление, что грех – это обычное дело, коль многие ему предаются. Святые отцы учат, что осуждающий кого-либо в грехе в этот грех и впадает. Но здесь получается, что и молча слушающий осуждение других людей становится соучастником болтуна-сплетника и рискует и сам впасть в подобные обсуждаемому грехи. Читаем. «Вот нечестивый зачал неправду, был чреват злобой и родил себе ложь, рыл ров и выкопал его, и упал в яму, которую приготовил. Злоба его обратилась на его голову, и злодейство его, то есть злоумышление на другого человека, упадет на его темя». Псалом 7, 15-17 стих. Когда у пророка Осия от Гомерь родился сын, Господь сказал ему: нареки ему имя Израиль. Это имя может быть переведено как «Бог засеет», «Бог посеет». Возможно, имеется в виду, что если Осия будет преподавать Израилю закон Божий, несмотря на то, что его мать блудница, то семена Слова Божия проникнут в душу ребенка и, проникнув, могут принести и добрые всходы. Но это имя может быть переведено словами «рассеянный Богом», то есть «рассеянный по миру». И в этом случае оно символически указывало на неизбежное рассеяние еврейского народа, на чужбине, за несоблюдение заповедей Господа, читаем: «А вас рассею между народами, и обнажу вслед вас меч, и будет земля ваша пуста, и города ваши разрушены». Книга Левит, 26 глава, 33 стих. Слова «Я взыщу кровь Израиля с дома Иуева». Здесь мы видим, что речь идет уже о городе с названием Израиль, и выделяется дом династии Иуя, из которого и происходил нечестивый царь Иероваам II. То есть имя Израиль было дано таким образом, символически совершилось символическое действие пророческого характера, когда давалось такое имя. Хотя одно из толкований не исключает другие два. Кстати, были христианские писатели, которые настаивали, что евреев, пока они находятся в рассеянии, лучше называть именем Израиль, то есть рассеянные Богом, а не Израиль, что означает воинство Божие. Итак, пока они не вернутся в святую землю. Ниже мы увидим, что была и долина с названием Израиль, Израильская, и город с таким же названием. Его современное название – Тель-Израиль или Зарин, откуда и началось рассеяние евреев через череду их военных поражений. Читаем. «Оставшимся из вас пошлю в сердца робость в земле врагов их, и шум колеблющегося листа погонит их, и побегут, как от меча, и падут, когда никто не преследует, и споткнутся друг на друга, как от меча, между тем, как никто не преследует, и не будет у вас силы противостоять врагам вашим, и погибнете между народами, и пожрет вас земля врагов ваших, а оставшиеся из вас исчахнут за свои беззакония в землях врагов ваших, и за беззакония отцов своих исчахнут». Книга Левит, 26 глава, 36 по 39 стих. Слушая эти слова, мы должны пребывать в трепете, ибо апостол Павел учит нас: «Если же некоторые из ветвей, то есть из евреев, отломились, а ты, дикая маслина, то есть христианин, не из евреев, привился на место их и стал общником корня и сока маслины, то не превозносись перед ветвями. Если же превозносишься, то вспомни, что не ты корень держишь, но корень тебя». Корень – это вера Авраама, Исаака и Якова. «Скажешь: ветви отломились, чтобы мне привиться». Хорошо. «Они, то есть иудеи, отломились неверием, а ты, то есть христианин, держишься верою, не гордись, но бойся, ибо если Бог не пощадил природных ветвей, то есть евреев, то смотри, пощадит ли и тебя, то есть христианина». Это послание к римлянам, 11 глава, 17 по 21 стих. «Мы, русские люди, рассеянные по всему миру, теряющие свои земли и не поддерживающие своих, пребывающих под гнетом кровавым россиян, тоже, как Израиль, мы оказались, то есть рассеянные Богом. И по той же причине, как и древние евреи, отвернулись от закона Божия и под американскую дудку скачем уже скоро 100 лет вокруг Золотого Тельца». И далее мы читаем: «И будет в тот день, я сокрушу луг Израилев в долине Израиль». Осия, 1 глава, 5 стих. Слова «сокрушу луг Израилев в долине Израиль» означают то, что сила Израильского царства рухнула за грехи царя Ахава и царя Иеровоама. Противостоять гневу Божию невозможно. И хотя, оттягивая полное уничтожение этого царства ради отдельных праведных, Господь как бы оттягивал момент окончательного уничтожения этого царства, сказано: «Не может быть, чтобы ты, Господь, поступил так, чтобы ты погубил праведного с нечестивым, чтобы тоже было с праведником, что с нечестивым. Не может быть от тебя, судья всей земли, поступит ли неправосудно». Бытие, 18 глава, 25 стих. И только тогда, когда полк праведных окончательно оскудел, окончательный гнев Божий обрушился не только на царство израильское, но и на царство иудейское, ибо, как ранее мы уже читали слова Сына Божия, всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит. И тот мир, в котором мы с вами живем, тоже рухнет из-за тотального и агрессивного разделения. Сказано: «Ибо восстанет народ на народ и царство на царство, и будут глады, моры и землетрясения по местам». Евангелие от Матфея, 24 глава, 7 стих. И еще: «Предаст же брат брата на смерть, и отец сына, и восстанут дети на родителей, и умертвят их». Евангелие от Матфея, 10 глава, 21 стих. Поэтому слово «Израиль», «рассеяние» означает и враждебное разделение, когда люди делятся на какие-то блоки, чтобы противостоять друг другу. И далее мы читаем: «И зачала еще, и родила дочь, и он, то есть Господь, сказал ему, нареки ей имя Лорухама, ибо я уже не буду более миловать дома Израилева, чтобы прощать им». Осия, 1 глава, 6 стих. Имя дочери пророка Осии тоже имело символическое значение и означало «непомилованная» – Лорухама. Кстати, главный грех дома Иеровоама заключался в том, что он поставлял священниками, не принадлежащих к священническому сословию. Весь неопротестантский мир буквально хронически болен древним грехом Иеровоама. Тертуллиан в трактате, который называется «О предписаниях против еретиков», писал: «Пусть покажут начало своих церквей и объявят ряд своих епископов, который бы продолжался с таким преемством, чтобы первый их епископ имел своим виновником или предшественником кого-либо из апостолов или мужей апостольских, долго общавшихся с апостолами, ибо церкви апостольские ведут свои списки епископов именно так. Смирская, например, представляет Поликарпа, поставленного Иоанном, римская Климента, рукоположенного Петром. Равные прочие церкви указывают тех мужей, которых, как возведенных на епископство от самих апостолов, имели они у себя отраслями апостольского семени». Конец цитаты. То есть в царстве Израилевом пренебрегали истинным духовенством. Это тоже была одна из причин уничтожения этого царства. И далее: «А дом Иудин помилую и спасу их в Господе Боге их. Спасу их ни луком, ни мечом, ни войной, ни конями и всадниками». Осия, 1 глава, 7 стих. Здесь содержится пророческое предсказание о том, как чудесным образом был спасен Иерусалим, когда ассирийцы держали осаду святого города во главе с военачальником Сеннахеримом, и не было никаких сил отбить эту осаду. Тогда иудейский царь, потомок пророка Давида, помяни Господи царя Давида и всю крутость его, царь Иезекия тогда разодрал одежды свои и покрылся вретищем, и пошел в дом Господен для молитвы. 4 Царств, 19 глава, 1 стих. И Бог жалился над своим городом, домом Давида и своим народом. Читаем. «И случилось в ту ночь, пошел ангел Господень и поразил в стане ассирийском 185 тысяч, и встали поутру, и вот все тела мертвые, и отправился, и пошел, и возвратился в Санахерим, царь ассирийский, и жил в Ниневе, и когда он поклонялся в доме Нисроха, бога своего, то Адрамелех и Шарецер, сыновья его, убили его мечом, а сами убежали в землю Араратскую». 4 Царств, 19 глава, 35 по 37 стих. Таким образом, буквально исполнилось пророчество Осия, оно предсказало события на 200 лет вперед, почти на 200 лет вперед, спасу их ни луком, ни мечом, ни войной, ни конями и всадниками. И далее мы читаем. «И откормив грудью непомилованную, она зачала и родила сына». Осия, 1 глава, 8 стих. Более правильный перевод будет: «И отняв от груди Лорахаму», то есть непомилованную, «она зачала и родила сына». Здесь имеется в виду, что в результате вавилонского пленения и последующих изгнаний 10 колен еврейского народа, они растворились в изгнании, так как не могли изучать закон Божий, что и символизирует отнятие от груди. Крайняя форма Божьего наказания – точно не помилован тот, который не имеет возможности изучать Священное Писание. Читаем. Откуда известно, что Слово Божие как молоко, и отлучение от него как отнятие от груди. Читаем в Новом Завете. «Итак, отложив всякую злобу и всякое коварство и лицемерие и зависть, и всякое злословие, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение, ибо вы вкусили, что благ Господь». 1 Петра, 2 глава, с 1 по 3 стих. То есть чистое словесное молоко – это и есть Слово Божие, потеря общения с которым и есть начало духовной голодной смерти для каждого верующего человека. Сказано, он же сказал ему в ответ, написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих. Евангелие от Матфея, 4 глава, 4 стих. Слова «она зачала и родила сына» означают, что возникла новая общность из колена Иудова и Вениаминова. Они заслугами царя Давида, помяни Господи царя Давида и всю крутость его, дольше всех сопротивлялись ассимиляции и военной интервенции ассирийцев, а потом вавилонян. Именно потомки дома Давидова поднимут в изгнание знамя духовного освобождения. Среди них будут несгораемые отроки из печи Сидраха, Месаха и Авдинага. Читаем. «А сии три мужа, Сидрах, Месах и Авдинага, упали в раскаленную огнем печь, связанные, и ходили посреди пламени, воспевая Бога и благословляя Господа». Книга пророка Даниила, 3 глава, 23-24 стих. И прямой потомок царя Давида, пророк Даниил, имя которого означает «суд Божий», возглавит духовно исход из Вавилона, хотя сам, подобно Моисею, не войдет в землю обетованную. И далее мы читаем. «И сказал он, нареки ему имя Лоами», то есть Лоами, буквально «не мой народ». «Не мой народ», то есть «чужой народ», «потому что вы не мой народ, и я не буду вашим Богом». Осия 1.9. Святые отцы учат, что Бог прямо попускает нам иногда удаляться от Него, впадать в грехи и терять не только духовные, но и нравственные ориентиры, проходить долиной смертной тени, оказаться среди сидящих во тьме и тени смертной. Но он всегда делает это с одной целью, чтобы мы поняли, что не можем жить без него. Блаженный Иероним, трактат на Псалмы, пишет: «Изречет он мир на народ свой и на благочестивых своих, и на обращающих сердца к нему. Я нахожу здесь тройной порядок: его народ, его благочестивые и те, которые обращаются к нему с надеждой. Он изрекает мир своему народу, но не иудеям, которым у Оси он говорит: «Вы не мой народ». Конец цитаты. Здесь блаженный Иероним обращает внимание на 84-й псалом, где угодными Богу называются две категории людей: благочестивые и обращающие сердца свои к нему. Благочестивые – это те, которые, обратив уже свои сердца к Богу, преданно служат ему. Таких в мире, увы, немного. А обращающие сердца к нему – это те, которые стремятся к благочестию, но еще не достигли его. Таких значительно более, чем благочестивых. Далее блаженный Иероним делит спасаемых на три категории: его народ, его благочестивые и те, которые обращаются к нему с надеждой. Его народ – это вполне успешные в благочестии святые. Его благочестивые – это подвижники, стремящиеся к обереганию дара святости. И последняя категория спасаемых – которые обращаются к нему с надеждой. То есть в псалме две категории, в толковании три категории. Обращающиеся к Богу с надеждой – это те, которые с надеждой на спасение ожидают прощения прежде содеянных грехов и удаления от настоящих соблазнов. Но дьявол одинаково плохо относится как к первым, так и ко вторым, и к третьим. Читаем: «Да и все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы». 2 Тимофея 3:12. Здесь обращает на себя внимание то, что гонимыми от дьявола оказываются в этом стихе, которые еще не живут благочестиво, но только желающие жить благочестиво, то есть с надеждой, смотрящие на Господа, и ищущие у него сил для благочестия. То есть лукавый ненавидит любое движение нашего сердца в сторону к благочестию, и тем более Господь оберегает всякое такое движение, хотя, возможно, внешне оно выглядит совершенно незначительным, как и сказано, что он трости надломленной не переломит и льна курящегося не угасит. Блаженный Иероним Стридонский, комментарий на Евангелие от Матфея, пишет: «Кто не простирает руки грешнику и не носит тяготы брата своего, тот сокрушает надломленную трость. И кто презирает слабую искру веры в малых сих, тот гасит еще курящийся лен. Христос не делал ни того, ни другого, ибо Он пришел для того, чтобы спасти погибшее». Конец цитаты. Иларий Пиктовийский, тоже в комментарии на Евангелие от Матфея, пишет: «И трость надломленная не переломлена, и лен курящийся не погас». То есть бренные и измученные тела язычников не сокрушены, но скорее сохранены для спасения, а маленький огонь, как в курящемся льне, не погас. Слабый Израиль не был лишен духа древней благодати, поскольку есть возможность достичь полноты света во время раскаяния. Конец цитаты. То есть путь раскаяния не закрыт ни для кого. Есть предание, что однажды явился Господь к пророку Осии и сказал ему: «Прогони свою жену от себя и этих детей прогони, в которых ты не можешь быть уверенным, что они точно твои». На что Осия ответил: «Господи, я люблю свою жену и своих детей. Как я смогу их прогнать? Мое сердце привязалось к ним». Господь возразил ему: «Ты, как пророк, должен быть всегда быть готовым к пророческому контакту, но этому препятствует супружеская близость, тем более с такой женою. Ты знаешь, что Моисей отослал от себя благочестивую жену, когда отправился на пророческую миссию. Как же ты не подражаешь ему?» Пророк Осия ответил: «Но я же люблю их. Разве ты, Боже, прогоняешь от себя свой народ? Ведь они тоже блудливы и грешат». Бог ответил Осии: «Ты не готов отослать от себя блудливую жену и детей блуда. А как же я прогоню от себя потомков Авраама, Исаака и Иакова? Я тоже люблю их, несмотря ни на что». И Осия понял тогда, что Бог испытывал его, чтобы он понял, что никогда не надо переживать разочарование в других верующих людях и в виде их согрешения не проявлять брезгливость по отношению к ним, но всячески способствовать делу их духовного выздоровления. Иосия стал просить прощения у Бога, на что Господь сказал ему: «Чем просить милость за себя, молись за весь народ Божий, за каждого верующего, и всегда старайся находить заслуги или оправдания для тех из них, которые оступились и согрешили хотя бы в своем сердце». В законе Божьем, братья и сестры, сказано: «По правде суди ближнего твоего, не ходи переносчиком в народе твоем и не восставай на жизнь ближнего твоего. Я Господь, Бог ваш». Книга Левиты, 19 глава, 15-16 стих. Что означают эти слова: «По правде суди ближнего твоего и не восставай на жизнь ближнего твоего»? Они означают, что любого ближнего нашего, брата или сестру по вере, мы должны любить и относиться к ним лучше, чем ко всем другим людям в этом мире, которым мы тоже желаем блага, читаем. «Будем делать добро всем», то есть всем живущим в мире, «а наипаче своим по вере». Послание Галатам 6:10. «Наипаче» означает «прежде всего» или «в первую очередь». Почему здесь сказано, что тот, кто ходит переносчиком в народе твоем, восстает на жизнь ближнего своего? Потому что сказанное дурное слово о брате по вере есть бесчестие на всех православных христиан. Ибо позорящий одного члена семьи своими сплетнями бросает тень на весь дом. Никогда не переживайте разочарования в других верующих, но всегда стремитесь поддерживать споткнувшегося, попытаться для него найти оправдание в глазах других людей, иначе сами пожнете великое разочарование в день страшного суда, ибо мера того, как мы относимся к другим, может оказаться мерой того, как Бог отнесется к нам, и в день суда для нас не найдено будет слов утешения и оправдания. И резонный вопрос: если человек плохо относится к кому-либо из братьев и сестер по вере, как же он относится к людям, которые для него не единокровны и не единоверны? И далее мы читаем: «Но будет число сынов Израилевых, как песок морской, которого нельзя ни измерить, ни исчислить. И там, где говорили им: „Вы не мой народ“, будут говорить им: „Вы сыны Бога Живаго“». То есть гнев Божий сменится на милость. Блаженный Августин в своем бессмертном труде о граде Божьем пишет: «Пророк Осия тем труднее для понимания, чем глубже он говорит. Но кое-что из него мы должны взять и объяснить здесь, согласно нашему обещанию. И там, — пишет он, — где говорили им «вы не мой народ», будут говорить им «вы сыны Божии». Это пророческое свидетельство о призвании народа из язычников, прежде не принадлежавших Богу. В этом смысле поняли эти слова апостолы, а так как и этот народ языков по духу принадлежит к чадам Авраама, и потому правильно называется Израилем, новым Израилем, то пророк, продолжая речь, говорит: «И соберутся сыны Иудины, сыны Израилевы вместе, и поставят себе одного главу, и выйдут из земли». Если бы мы захотели еще более разъяснять это место, то затемнили бы только смысл пророческой речи. Но если с точки зрения Августина 10 стих сложный и ничего нельзя прибавить, на этом остановимся. И далее. «И соберутся сыны Иудины и сыны Израилевы вместе, и поставят себе одну главу, и выйдут из земли переселения, ибо велик день Израиля». Итак, читаем Кирилла Александрийского, комментарий на «Малых пророков». «Итак, выйдут, — говорит пророк, — из земли, то есть и сами они будут жить жизнью святых, ибо велик день Израиля. И действительно, велик день Христа, в который Он воскресит всех мертвых и сойдет с небес, и сядет на престоле славы Своей, и воздаст каждому по делам Его. Если же кто пожелал бы под днем разуметь время первого пришествия, когда Христом даровано отпущение грехов эллинам, иудеям и всем согрешившим против Него, то и он не уклонится от истины, так и Давид возвещает время пришествия Спасителя нашего, говоря: «Сей день сотворил Господь, возрадуемся и возвеселимся вонь». Конец цитаты. Слова «велик день Израиля» указывают, что рассеяние и разобщенность всех верующих, в чем, в преодолении чего мы все так нуждаемся, мы православные христиане, прекращается тогда, когда, отвергнув разобщенность, мы вспоминаем, что наши отцы и деды, всеяли в нас Слово Божие, и мы потомки семя тех, которые созидали святую и светлую Русь. И это наш Ханаан, и наша земля обетованная – это Россия, которую мы потеряли и которую должны найти заново и обрести ее святую Русью в день Божий. Спаси вас всех, Господь!
Вы прослушали одну из бесед, которая состоялась в прямом эфире православного радио «Радонеж». Прослушайте наше объявление. Приглашаем в Сокольники на выставку-ярмарку «Звон колоколов» с 4 по 9 марта в павильоне номер 2 в Сокольниках. Свечи, иконы, духовные книги и фильмы, продукции народных промыслов, ювелирные изделия, товары каждодневного спроса от производителей, авторская одежда. Монастыри и храмы привезут свои освященные продукты, фермерские хозяйства, масло, сыр, выпечку, целебные травы, мед. Ждем на выставке «Звон колоколов» 4 марта с 14 часов, с 5 по 9 марта с 10 до 19, в Сокольниках, павильон номер 2. От станции метро «Сокольники» до павильона номер 2 будут курсировать бесплатные маршрутки. Дорогие братья и сестры, православная выставка «Ярмарка 40-40» проходит с 17 по 23 марта в павильоне 7А КВЦ «Сокольники». Приглашены к участию в выставке монастыри и храмы Русской Православной Церкви, каждый из которых богат своей историей и традициями. На выставке православной литературы, иконы, свечи, мед, предметы искусства, сувениры, одежда, обувь, продукции монастырских и фермерских хозяйств. Любой интересующий вас вопрос о традициях православия можно обсудить в рамках акции «Задайте вопрос священнику». Проведение выставки-ярмарки согласовано с комиссией по выставочной деятельности Русской Православной Церкви. Ждем вас с 17 по 23 марта в павильоне 7А с 11 до 19, а в воскресенье до 17 часов.